говорит Радио Свобода. В списке Магнитского 18 имен, но будет больше.
Мне бы хотелось, чтобы список был более длинным. Есть еще много имен, которые можно в него добавить.
27 дней для узников болотного дела.
Держать такого рода людей в заточении – это нравственно, это элита нашей нации.
Девушки из Фемин послали Путина.
Мы лаконично высказали, чего хочет весь мир, чтобы Путин ушел. Лучше вот именно конкретно туда, куда мы его послали.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В пятницу в Вашингтоне был обнародован список Магнитского, содержащий имена тех российских официальных лиц, которые будут подвергнуты американским санкциям за их причастность к гибели адвоката Сергея Магнитского и другим серьезным нарушениям прав человека. В списке 18 человек, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты. Как сообщает «Нью-Йорк Таймс» и другие издания, существует расширенный вариант списка, в который вошли высокопоставленные российские чиновники, в частности, Рамзан Кадыров. МИД России мгновенно ответил, в список граждан США, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию, тоже включены 18 человек. Среди них сотрудники военной базы Гуантанамо, а также люди, которых Москва считает причастными к задержанию Виктора Бута, которого судили в США за торговлю оружием, и Константина Ярошенко, обвиненного в транспортировке кокаина. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» Уильям Браудер, президент компании Hermitage Capital, где работал Сергей Магнитский.
Это исторический момент в борьбе против нарушений прав человека в России. Тот факт, что американское правительство признало, что судебная система в России не работает и что надо предпринимать действия извне России, это хороший прецедент. Это хороший первый шаг. Но есть еще много имен, которые надо добавить к этому списку, как тех, кто был причастен к неправомерному аресту, пыткам и смерти Магнитского, так и тех, кто причастен к другим вопиющим нарушениям прав человека в России. Но это не окончательный список, это первый список. А таких списков будет много. Плюс ведь может существовать еще и конфиденциальный список, о котором мы не знаем. Более того, чтобы ввести санкции, Государственный департамент должен был иметь в своем распоряжении полное досье на человека. А я не уверен, что у Государственного департамента есть физическая возможность это сделать. Так что теперь неправительственные организации, заинтересованные лица, юристы, как Магнитского, так и других жертв правового произвола, будут предоставлять Государственному департаменту материалы с тем, чтобы и другие фамилии были включены в список. На следующей неделе я собираюсь в Вашингтон вместе с вдовой Сергея Магнитского и его матерью, чтобы обсудить санкции с членами Конгресса. И, разумеется, мы будем обсуждать расширение списка.
Список Магнитского пока выглядит не так, как ожидали многие. С американскими экспертами беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Появление списка с именами лишь 18 человек, подлежащим санкциям, оказалось, судя по всему, небольшим сюрпризом и для американских законодателей, и для американских экспертов. Один из инициаторов акта Магнитского, конгрессмен Джеймс МакГоверн, в своем заявлении назвал этот шаг Белого дома первым шагом в привлечении к ответственности нарушителей прав человека и сообщил, что администрация Барака Обамы заверила его в том, что расследование продолжается и список будет расширен по мере появления новых данных. Конгрессмен обещает держать под контролем выполнение правительством акта Магнитского. Эксперты расценивают тот факт, что список значительно короче, чем ожидали многие, и в нем нет ни одного имени обитателя высших коридоров российской власти, как ясное отражение стратегии Белого дома. Интересно, что список гораздо короче, чем ожидал даже Кремль, потому что в его ответный список включены 104 имени, говорит Дэниел Вайдич, американский политолог, сотрудник Института American Enterprise. Очевидно, что администрация Барака Обамы прибегла к самой узкой трактовке акта Сергея Магнитского. В список внесены 18 лиц, большинство из которых имели прямое отношение к его гибели. Не исключено, что в секретном предложении к списку есть еще несколько имен, включая имена Рамзана Кадырова и Александра Бастрыкина, но, на мой взгляд, это маловероятно.
But that's very unlikely.
Можно ли в таком случае сказать, что это небольшая тактическая победа российских властей?
They can't be viewed as an outright...
Это нельзя назвать ясной победой, потому что дело дошло до этой стадии, был принят закон Магнитского. Но такой поворот истории можно рассматривать и как победу Москвы, потому что Белый дом дает, на мой взгляд, сигнал Кремлю, что он сделает все необходимое, чтобы не интерпретировать этот закон расширительно. Не исключено, что очевидное ощущение того, что Белый дом пытается нейтрализовать действие закона, чтобы не прогневить Кремль, вызвало такое заявление непоименованного высокопоставленного сотрудника Госдепартамента. «Я научился не принимать решений с учетом возможной реакции на них России. Лучше сделать то, что предписано законом, то, что согласуется с американскими интересами и американскими ценностями в области прав человека». Именно в таком контексте рассматривает ситуацию и Томас Грэм, бывший сотрудник Госдепартамента, ныне директор фирмы Kissinger & Associates.
Одно дело, что хочет Конгресс, другое дело, что, значит, администрация может делать по закону, согласно, значит, нашим процедурам. А проблема закона, насколько я понимаю, это заморозка активов подозреваемых лиц США. Здесь надо поступать очень осторожно, потому что по нашей конституции, по нашим законам, можно это делать только в судебном процессе. Поэтому я думаю, что те люди в администрации, которые рассматривают эти вопросы, эти просьбы, очень в узком смысле этого закона.
У Павла Ходорковского, сына Михаила Ходорковского, иной взгляд на мотив действий американской администрации.
Мои эмоции – разочарование. Тот список, который был сегодня опубликован, не включает в себя даже в полном объеме изначальный список Магнитского, в котором было около 60 человек, а не 18 людей, участие которых в судьбе Магнитского было очень обоснованно документировано, и то, что даже этих людей не включили в эту версию списка, конечно, заставляет задуматься о политической мотивировке, которая в данном случае, я думаю, заключается в том, что курс Госдепартамента продолжает заключаться в том, чтобы поддерживать отношения с Россией на нейтральном уровне любой ценой.
У вас были надежды на то, что в списке также появятся имена людей, связанных с делом вашего отца. Их там нет. Надежды остаются?
Это всего лишь первая версия списка. Авторы законопроекта неоднократно говорили о том, что в случае, если люди, которые попадут в эту первую версию списка, будут ограничены какими-то номинальными фигурами Конгресс и Сенат в лице законодателей, которые изначально внесли этот законопроект, продолжат свою работу по расширению этого списка. Так что у меня до сих пор есть надежда на то, что те люди, которые ответственны за судьбу моего отца и за его политическое преследование, попадут в этот список. Я считаю, что эта история не закончена.
Пока непонятно, как может сложиться судьба списка Магнитского. Принимая акт Магнитского, американские законодатели рассчитывали на то, что с его помощью будут наказаны не только люди, причастные к гибели Сергея Магнитского, но и многочисленные нарушители прав человека в России, нарушители самого разного уровня. Законом предусматривается процедура взаимодействия Конгресса и Белого дома, но ее детали не разработаны. Известно, что на заметке американских конгрессменов и сенаторов несколько сотен россиян, потенциальных объектов преследования. Но соответствуют ли их провинности критериям, установленным Министерством финансов? И что произойдет, если законодатели потребуют от Белого дома следовать не только букве, но и духу акта Магнитского?
Это был нью-йоркский корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин. А вот что думает о публикации списка Дэвид Крамер, президент правозащитной организации Freedom House.
Мне бы хотелось, чтобы список был длиннее, но я с удовлетворением увидел, что он включает в себя лиц, причастных к делу Магнитского, что было основной задачей при принятии этого акта. Но список также включает еще две фамилии людей, причастных к убийству чеченских граждан и к убийству журналиста Пола Хлебникова. И что еще важно, так это то, что этот процесс в развитии, я надеюсь. Есть также секретный список, и это, как мне хотелось бы верить, будет держать российских официальных лиц в напряжении. А не попали ли они в список? Но, конечно, администрация выбрала очень узкий подход, интерпретируя этот закон. Но для того, чтобы администрация ввела не только визовые, но и финансовые санкции против человека, Этот человек должен отвечать определенным критериям. Эти критерии очень жесткие. Ввести только визовые санкции проще. При финансовых санкциях досье должно быть намного более серьезным. В результате подход получился минималистским. Подчеркну еще раз, мне бы хотелось, чтобы список был более длинным. Есть еще много имен, которые можно в него добавить. Но способ решения этой проблемы — либо принять поправку к закону, что предложил конгрессмен МакГоверн, либо сразу же заявить, что список будет дополняться. Я надеюсь, что мы все будем совместно работать над этим, поскольку в конце концов ситуация с правами человека в России становится только хуже, и Соединенным Штатам придется на это реагировать. То есть, когда мы говорим, что положение с правами человека в России неприемлемо, мы должны что-то делать. Мы не можем ограничиваться пустой риторикой. А этот законодательный акт — лучший способ предпринять конкретные шаги для того, чтобы господин Путин и другие были привлечены к ответственности за свое вызывающее поведение.
Дэвид Креймер, президент правозащитной организации Freedom House. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Публикацию списка Магнитского и ответные меры Москвы я попросил прокомментировать политолога, эксперта Московского центра Карнеги Марию Липман.
Опубликование списка по закону Магнитского, американскому, и сам этот закон, это все-таки акт политики. В политике возможны компромиссы и необходимы компромиссы. И я думаю, что именно это мы и наблюдаем в связи с опубликованием. Это результат каких-то переговоров, содержание которых нам неизвестно, но совершенно очевидно, что среди американских законодателей есть те, кто ратовал за гораздо более жесткое решение, то есть за то, чтобы огласить список гораздо более подробный, с большим количеством имен, и чтобы в этом списке были люди более высокопоставленные. Потому что на сегодняшний день те чиновники, которые включены в список, там не только чиновники, но те чиновники, которые включены, это чиновники среднего уровня, а крупных фигур там нет. Кто и с кем вел эти переговоры, можно предполагать, но мы этого не знаем.
Список Магнитского пришел на смену поправки Джексона Вэника, которая просуществовала несколько десятилетий. Возможно ли, что и этот список тоже такое долгосрочное средство, которое будет использоваться в разных ситуациях, расширяться и так далее?
Ну, исключить этого совсем нельзя, тем более, что в Соединенных Штатах есть люди, которые вполне открыто настаивают на том, чтобы список расширялся. Да, вот действительно законодатель из палаты представителей сказал, что он считал бы правильным, чтобы было опубликовано 208 имен в этом списке российских. Возможно, это зависит от того, как будут развиваться отношения. И на сегодняшний день ситуация неблагоприятная, но, с другой стороны, видно, что американская администрация, в отличие от американских законодателей, не хочет обострения. В Москву скоро должен приехать высокопоставленный чиновник американский. Он должен обсуждать, видимо, ту встречу, которая состоится между российским президентом и американским на полях встречи в двадцатке. Речь идет о том, что, возможно, президент Обама посетит Россию в начале осени. Во всяком случае, уже такие заявления звучат на официальном уровне, как я понимаю, окончательно не объявлено, когда эта визит состоится. Но, тем не менее, речь идет о том, что встречи будут. Тем самым американская администрация и президент Обама, видимо, ну, не хочет уж совсем обрывать связи, а хочет иметь возможность как-то взаимодействовать с российскими властями по тем вопросам, по которым это взаимодействие нужно. Ну, можно думать о том, что это вопрос о Сирии, это вопрос об Иране, это вопрос о Северной Корее. То есть такие животрепещущие вопросы международных отношений и международной ситуации сейчас. Для того, чтобы иметь возможность разговаривать, нужно, чтобы обострение отношений уж не шло так по нарастающей. То есть со стороны администрации, как видно, есть такая попытка все-таки вести более прагматичную политику. Законодатели — другое дело. Американский президент своими законодателями не управляет, в отличие от российского. И какое будет давление на него и какого рода решения еще будут принимать законодатели, это неизвестно. В принципе, закон Магнитского предполагает, что этот список может пополняться.
Это американская позиция. А российская, как настроена Москва, на обострение или на смягчение, на ваш взгляд?
российско-американские отношения в том, что касается России на сегодняшний день, определяется внутренней ситуацией. И закон Магнитского действительно очень серьезный сигнал со стороны Соединенных Штатов, который в России может быть прочитан таким образом, что Путин не может защитить своих лояльных чиновников, что они уязвимы, что они находятся под ударом, что возможно расширение этих мер подобных акту Магнитского со стороны европейских стран, возможно, расширение списка, появление в нем каких-то имен более высокопоставленных чиновников, чем теперь, и он бессилен этому противостоять. Видно, что у него на это рычагов нет. Это объективно его ослабляет в глазах российской элиты. Ситуация в России менее стабильна, чем она была прежде. Все это осложняет процесс государственного управления в России, который строился до последнего времени, до возвращения Путина, на основе жесткого контроля. Жесткий контроль над политикой и над элитами, он и сейчас является принципом государственного управления. Но осуществлять такой контроль становится сложнее. Для того, чтобы этот контроль упрочить, российские власти и президент ведут политику, которая получила название в России национализация элит, то есть ограничить возможности каких бы то ни было внешних акторов оказывать влияние на российских политиков, российских чиновников, да, требования перевести там свои активы в Россию, их декларировать, запрет прямой на то, чтобы чиновники имели иностранные счета. Вот если бы у них иностранных счетов не было, то они были бы неуязвимы для закона Магнитского. Те, кто сейчас в этом списке, скорее всего, и так не имеют счетов, у них было слишком много времени для того, чтобы, если у них и были какие-то активы, их вывести. Но теоретически, если список расширяется, или если что-то подобное закону Магнитского возникает за границей, то это уже действительно напрямую угрожает российским чиновникам. Этим определяется российская позиция. Вот одна реакция – это то, что называется национализация элит, это ряд законов и новых норм, которые принимаются сейчас. И второе, конечно, это если действительно Путин в этом смысле выглядит слабее, чем прежде, действительно не может защитить от серьезных неприятностей своих военных чиновников, то нужно демонстрировать, по крайней мере, силу, если в реальности эта оппозиция ослаблена. Демонстрация силы происходит по линии антиамериканской пропаганды, чрезвычайно жесткой, которая развивается уже на протяжении долгого времени, и чем дальше, тем больше становится не только пропагандой, но и антиамериканской политикой. Так что реакция серьезно, и меры, которые осуществляются по линии вот национализации элит, и меры, которые осуществляются в рамках преследования российских неправительственных организаций сейчас массовыми проверками по всей стране, да, и такая установка на то, что иностранное, ну, прежде всего, американское влияние внутри России мы не потерпим ни в какой форме, это и есть вот тот ответ, который Россия дает на сначала принятие закона Магнитского, а теперь и опубликование списка.
Считает эксперт Центра Карнеги Мария Липман. Давление на российские НКО и возможность закрытия одной из самых нелюбимых российскими властями неправительственных организаций «Голос» обсуждали в подкасте «Вопросы недели» журналисты «Радио Свобода» Анна Кочаровская, Мария Шубина и Наталья Конрадова. Ведет разговор Марк Крутов.
Последствия массовых проверок НКО привели к первым репрессивным мерам. Возбуждено административное производство против ассоциации «Голос», против ее руководителей за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента. В четверг стало известно, что «Голос» выселяют из занимаемого им помещения. В общем, похоже, что власти решили действительно прекратить деятельность единственной в России независимой организации по наблюдению за выборами. В оценке происходящего, как репрессии против реальных гражданских общественных институтов, сходятся более-менее все комментаторы так называемого либерального лагеря. А вот насчет того, как действовать некоммерческим организациям в условиях такого беспрецедентного давления, есть разные мнения. И одно из них, о котором мы и поспорим, мне показалось интересным, его высказал журналист Матвей Гонопольский. Процитирую. «Знаете, по поводу настоящей войны против НКО ничего сказать не получается, потому что против власти не попрешь. Раз решили они к получателям грантов прилепить лейбл «иностранный агент» такой оскорбительный привет из 30-х годов, то и прилепят. А не прилепят, затаскают по судам и закроют. Такая вот у нас в стране ситуация. Конечно, НКО по этому поводу обращается в суд, но я в эти суды не верю. Поэтому хочется спросить другое. Вот разве имеет значение, что за честностью на выборах будет смотреть иностранный агент? Лично для меня никакой разницы нет. Лишь бы наблюдали, лишь бы все было честно. И я предложил поступить смело, зарегистрировать себя именно таким образом, как агента. Никакого ущерба для авторитета НКО это иметь не будет. Возможно, государство будет накладывать какие-то ограничения на работу таких НКО. Но тут простая альтернатива. Либо агент, либо закрыли. Мне кажется, что действительно перед этой альтернативой это многие общественные организации, некоммерческие, сейчас и встанут. Либо полное закрытие, прекращение деятельности, либо навешивание на себя вот этого унизительного ярлыка «иностранный агент». Что делать? Мы обзванивали вчера руководителей некоммерческих организаций. Все они в один голос говорят только одно. Что делать, мы не знаем, но регистрироваться в качестве иностранного агента мы ни в коем случае не будем, потому что мы не иностранные агенты. Ну вот спрашиваем, а что? Ну вот вас закроют. Ну вот закроют, значит закроют. Возникает вопрос, ну может быть все-таки во имя блага дела, что называется, пойти на эти уступки?
Никогда, если ты поддаешься шантажу, он не останавливается. Невозможно, понимаешь? Да, сейчас ты зарегистрируешься как иностранный агент и будешь считать, что это тебя освободит.
Совершенно верно, Маша, да. Маша Шубина, то же самое говорили нам вчера руководители всех некоммерческих организаций.
С одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, это таким патриотизмом, который, вот, я человек, как бы, очень люблю результаты, и поэтому мне кажется, что уже вот пока тебя не убрали, ты должен что-то делать.
Дело в том, что регистрация как иностранный агент, она сопряжена еще с одной вещью. Ну, кроме того, что для некоторых организаций вроде Мемориала это просто звучит оскорбительно, потому что они занимаются
историей
сталинских репрессий, когда вся история про космополитизм и иностранный агент приводила в лагеря. Но даже если мы от этого отвлечемся, то вообще-то там еще гораздо более важная вещь в этом законе. Дело не в лейбле «иностранный агент», а в том, что иностранный агент, занимающийся политической деятельностью. И это самое главное. Они все должны признать, что они занимаются политической деятельностью, хотя они занимаются правозащитой или занимаются вообще какими-то другими вещами, вроде экологии или помощи ВИЧ-инфицированным. Соответственно, мы должны признать таким образом, мы как общество и «Голос» как организация, что они, становясь иностранными агентами с политической деятельностью, признают, что наблюдение на выборах, защита честных выборов – это политическая деятельность. Но это не так. Это правозащита.
Маш, ну вот Аркадий Люболев, собственно, один из экспертов «Голоса», человек, который разрабатывал избирательный кодекс, это законопроект, который «Голос» разработал, чтобы объединить в нем все законы, так или иначе связанные с выборами в России, отвечая непосредственно Матвею Гонопольскому на его предложение все-таки зарегистрироваться в качестве иностранного агента, чтобы иметь возможность хотя бы какой-то ценой продолжить заниматься тем делом, которым «Голос» занимается, пишет: да, мы не хотим регистрироваться, потому что для правозащитника назвать себя иностранным агентом – это самооговор, но даже сам Люборев признает, что, например, разработка избирательного кодекса, вот по его Люборева мнению, это и есть та самая политическая деятельность, и, к сожалению, говорит он, да, этот проект будет полностью похоронен, мы не сможем никак им заниматься, не зарегистрировавшись иностранным агентом, именно вот из-за этой формулировки про политическую деятельность.
Хорошо, они не смогут заниматься разработкой закона, который, как мы понимаем, в нынешней политической ситуации не будет принят никогда. Но они смогут, вообще-то, если действительно хоть кто-то у нас когда-нибудь прислушается к букве закона, они смогут продолжать работать на выборах. И это не является политической деятельностью.
И Люборев пишет, как еще один вариант, отказаться от иностранного финансирования. Но, по-моему, он просто это писал еще до последних событий. Не получается. Отказался «Голос» от иностранного финансирования, пришили ему получение Сахаровской премии, которую он не получил в итоге, как иностранное финансирование. И я уверен, что суд, который будет рассматривать это дело административное, полностью с этим согласится, и никакого выхода нету. И «Голос» сегодня, мы видим, выселяют из помещения. Все, фактически идет речь о полном разгроме.
«Голос» уже выселяли из помещения в прошлый раз после Васурковской пропаганды, и, соответственно, они нашли помещение. Я очень надеюсь, что найдут сейчас вновь. Дело не в этом. Дело в том, что это все сейчас немножко пафосно прозвучит, но я правда считаю, что... Во-первых, я считаю, что если они сейчас, например, зарегистрируются как иностранный агент, то их начнут закрывать по одному отделению в разных городах, потому что там, например, к ним приходит налоговая, которая спрашивает, получали ли наблюдатели деньги за наблюдение, и они точно так же в таких же судах придумают, как их закрыть. Во-вторых, это, к сожалению...
Что наблюдатели не получают денег?
Не
что
получают.
Ты что ты
не получают. А Навальный, суд... а Навальный не воровал Киров лес, понимаешь? Как, а Ходорковский не воровал всю нефть страны. Ну,
тут правда. Еще есть фактическая ошибка, мне кажется, у Гонопольского, потому что это не так уж и просто взять... новый статус иностранного агента, потому что по этому закону меняется все, в том числе оформление бумаг. Деятельность становится очень сложной, потому что там и финансовые изменения, и ограничения деятельности. То есть фактически, если организация признается в кавычках в том, что она иностранный агент, ее деятельность приостанавливается.
Хорошо, давайте тогда придумаем, что им делать, потому что мне кажется, что мы оказались в ситуации вообще довольно такой черной воронки, и будет все хуже, хуже и хуже.
Аня, давай послушаем, что будет делать. Мы поговорили с Лилией Шибановой, главой «Голоса», и у нее есть свой вариант, что делать. Давайте послушаем.
Уже не важно, есть юридическое обоснование, нет юридического обоснования. Любую организацию можно признать агентом, можно наказать огромными штрафами, там же колоссальные штрафы. У нас вообще в ассоциации нет таких денег. Мы, соответственно, значит, мы не можем платить такие штрафы, и это прямой путь закрытия организации. С моей точки зрения, уже не просто применение закона, а просто беспредел в использовании любого закона говорит о том, что ну, действительно, против голоса используются уже просто неправовые посредства. Мы будем работать в любом случае, поскольку закон об общественных организациях позволяет организации работать даже не зарегистрированной, то работать мы будем в любом случае, даже не будучи зарегистрированной.
Просто не работать как незарегистрированная общественная организация. Но допустят ли в таком случае представители голоса на избирательные участки? Сразу возникает вопрос и много-много других вопросов. Вот, смогут ли они работать?
По поводу допустят ли на участки, потому что вообще наблюдатели регистрируются не от голоса, или, например, от гражданина наблюдателя, а от партии или кандидатов. Поэтому в данном случае регистрация как организация совершенно не нужна.
И их могут не допустить независимо от того, от какой они организации.
Ну, даже на самом деле, допустят на участки, это не самое важное. А смогут ли они... вот как сейчас, арендовать какое-то помещение, заниматься какой-то деятельностью, нанимать сотрудников, в конце
концов. Но это называется подпольная деятельность. Смогут.
Но нет. Недолго.
Да нет, сколько захотят, сколько сил человеческих хватит.
Как это, менять квартиры, заниматься всякой конспирологией? Ну, это все было, и это все возможно делать. Только от этого, мне от этого противно, и вообще ну, просто меня разрывает
противно,
ужасно. Вот но мне кажется, что вот, ну все, переходим в диссидентскую деятельность.
Часто сравнивают вот этот лейбл «Иностранный агент» с желтыми звездами, которые в гетто нашивали, заставляли евреев нашивать, да?
Или вот. Розовые треугольнички.
Или розовые значит. Треугольнички. Но они же это делали. Они же это делали, хотя могли бы, наверное, не знаю. Вот,
у них был гораздо меньше вариантов. «Голос» действительно, ну, по идее, может просто закрыться, так же, как вообще-то и многое правозащита. И мне кажется, что в данном случае, возможно, они должны сочетаться, да, такая незарегистрированная деятельность. И благотворительность по отношению к некоммерческим организациям. К сожалению, общество, вернее, какая-то его довольно небольшая часть уже давно взяла на себя многие функции государства или многие функции бизнесменов, которые могли бы, но не делали. Ну да, будем скидываться еще и на голос. Ну, я просто правда вижу только такие варианты. Потому что мы же прекрасно понимаем, что закон про иностранных агентов был принят против гражданского общества, против правозащиты и против вообще свободного движения, волонтерства, какой-либо активности, которая не подвластна государству. Соответственно, если ты пойдешь у них на поводу и зарегистрируешься как иностранный агент, немедленно будет придуман какой-то другой способ против тебя.
Ну вот Любарев пишет, что основная причина, по которой они не хотят регистрироваться, то, что сторонники «Голоса», те, кто сейчас этой организации доверяют, действительно этот ярлык отреагирует так, как власть этого хочет. То есть отвернуться от них, что называется, и будут думать, люди будут думать, что иностранный агент – это плохо, значит, «Голосу» нельзя доверять. Вот поэтому они не хотят регистрироваться. Такой...
Но мне вообще кажется, это не так, потому что мне кажется, что людям
тоже,
глубоко
да.
все равно, иностранный это агент или нет, все-таки...
Нет, мне кажется, я совершенно согласна в данном случае с Любаревым, потому что, конечно же, слово «иностранный агент» очень глубоко укоренено. Ты можешь не думать о нем с утра до ночи, но когда ты слышишь иностранный агент, ну не ты лично, да, а некий человек, который, в общем-то, не следит за деятельностью правозащитников или НКО, то ты моментально представляешь себе некую организацию, которая играет против тебя, как россиянина, да, ну я имею в виду некоторое условное массовое сознание, конечно же, это очень глубоко.
А так Первый канал будет показывать, что вот, смотрите, какие-то незарегистрированные вообще не пойми кто попытались сорвать работу избирательной комиссии, их выпроводили за шкирку, там выкинули с избирательного участка, ну что, будет лучше отношение у людей?
Нет, да, лучше, чем
иностранный агент. Подожди, во-первых, лучше, я согласна здесь с Наташей. И во-вторых, еще раз повторю, что это никакого отношения к непосредственному наблюдению на выборах не имеет, потому что наблюдатели не будут представляться от официальной организации «Голос» или от гражданина-наблюдателя, или еще от кого-то, а будут представляться
конечно,
от
конечно.
Партии.
Конечно, конечно, они будут представляться от партии, их пустят, но по телевизору, когда их выкинут с участка, не имея на то никаких законных оснований, скажут, вот выкинули вообще каких-то, зашли
этого,
сюда
ну,
с переулка.
Правда, и... мы от этого не защищены ничем. Ну,
подождите, хорошо. Если мы говорим о влиянии клише на сознание, то тогда, значит, всем НКО надо назваться диссидентскими. И это у нас есть уже большая история вот этого всего движения. И есть восприятие у этих ваших средних массовых, не знаю, кто это такие.
Давайте люди.
Так, люди, хорошо.
У них тоже восприятие слова диссидентский вообще как непонятного, я думаю, честно говоря. Там нет. На самом деле у нас есть самый страшный вопрос по поводу того, вообще-то общество понимает, насколько ценны правозащитные НКО или НКО, которые занимаются экологией, например. Потому что плетью обуха не перешибить. Тут, если ты назовешься иностранным агентом, и из-за этого тебя перестанут пускать на участки, то, ну, простите тогда.
Ну и потом просто мне кажется, что в подпольных условиях могут существовать все-таки далеко не все некоммерческие организации. Кто-то, конечно, говорит, что вообще вся эта компания была затеяна, чтобы лишь один голос прищучить и уничтожить.
В это я не верю совсем.
Но я тоже в это не верю. Мне кажется, это просто, ну, первые по списку, да. Кто там еще в этом списке, мы знаем, это явно не один голос. Но кто-то явно просто какие-то из некоммерческих организаций, позиции которых были не столь сильны, как у голоса, они действительно просто прекратят свое существование полностью. Есть организации, которые прекратят свое существование, занимались они не наблюдением на выборах, а конкретной помощью конкретным людям. Можно миллион разных примеров найти. Ну, может быть, все-таки...
Ну, общественный вердикт, например.
Общественный вердикт, да, помощь заключенным, да все что угодно. Ставлю себя на место условного человека, которому понадобилась правозащитная помощь, который идет по известному ему адресу в известную организацию и выясняет, что она просто больше не существует, и про себя думает, как обидно, ну, может быть, вот если бы они тогда зарегистрировались как иностранный агент, меня бы это, конечно, не смутило, но вот, а теперь вообще не знаю, кому за помощью обратиться, условно говоря.
Ну, и если куда бы, идти, понимаешь, что делать? Если бы вопрос действительно стоял только в том, вот мы идем на принцип,
вот чарку, не вешаем... Вот вытащили, грубо говоря, из тюрьмы, да, потому что было куда ее маме обратиться.
Да-да-да, понимаешь, я просто, к сожалению, не верю в то, что вот приходят они, регистрируются как иностранные агенты, и начинается у них какая-то другая, ну, просто вот немножечко другая юридическая, немножечко другая финансовая, а вообще другая следующая страница работы у нас в стране. Это затеяно не для того, к сожалению, это затеяно для того, чтобы раздавить всю историю про неформальные свободные взаимоотношения людей внутри государства. Ну, неважно, какие.
Ну, в общем, вы меня убедили, да, нельзя становиться иностранным агентом, действительно, это очень как-то имеет окраску какую-то, но при этом, мне кажется, остается нам сделать одну простую вещь, попрощаться с НКО.
Ну, посмотрим, на самом деле, может быть, кто-то из многочисленных НКО и попробует еще раз. Мы уже, была организация, да, «Щит и меч», которая пыталась зарегистрироваться, но еще до начала вот этой масштабной кампании, их тогда просто, им этого не дали сделать, подождите, сейчас мы вас сами обработаем, да. Ну, кто-то, может быть, еще и теперь попытается все-таки пойти вот по описанному гонопольским путем и зарегистрироваться как иностранный агент, и мы посмотрим, означает ли это, что лейбл иностранного агента не дает гарантии продолжать дальше деятельность в каком-либо виде, а может быть и дает. Ну, вот не знаю, я думаю, что у нас еще будет повод к этой теме вернуться.
Это был фрагмент подкаста «Вопросы недели», в котором участвовали журналисты «Радио Свобода» Анна Кочаровская, Мария Шубина, Наталья Конрадова и Марк Крутов. Полностью слушайте подкаст на нашем сайте свобода.орг. Всю эту неделю в Москве проходила акция в поддержку обвиняемых по так называемому «болотному делу» «Один день, одно имя». Всего список обвиняемых в беспорядках 6 мая на Болотной площади состоит из 27 имен. За ходом акции следит наш корреспондент Елена Поляковская.
У гражданской активистки Марии Бароновой 13 апреля день рождения. В акции «Один день, одно имя» сегодня день Маши. Баронову обвиняют в призывах к массовым беспорядкам 6 мая 2012 года на Болотной площади. И в качестве меры пресечения ей выбрана подписка о невыезде. Так что свой день рождения, к счастью, Мария Баронова отмечает на воле. А вот другой узник Болотной, Денис Луцкевич, свой 21-й день рождения 11 апреля встретил в СИЗО номер 5. Для того, чтобы увидеть сына, Стелла Луцкевич встала очень рано, но была довольна тем, что смогла получить свидание в день рождения Дениса.
Я очень рада, что я увидела сына, что мне дали разрешение именно в этот день, и у меня была возможность поздравить его лично с этим днем. Очень жаль, что так все получилось, но выглядит он, как всегда, хорошо. Держится, спокойный, уверенный, улыбается, говорит, что все хорошо. Передачу передали, попросил клеенку новую на стол, там, ну, в общем, собирается праздновать день рождения. Поэтому я очень рада, что у него такой оптимизм. Вот ребята его поздравили утром, такая поддержка отовсюду. Он мне сказал, что он получил столько писем, вот за последние недели по 30, по 40 писем в день. И всех благодарит за поддержку. Это очень много значит, и просит прощения, если не успевает кому-то ответить.
Денис Луцкевич уже почти год провел под стражей, несмотря на то, что есть свидетельства очевидцев того, как Дениса избивали ОМОНовцы. Эти доказательства и следствие, и суд оставили без внимания, говорит адвокат Дениса Луцкевича Дмитрий Динзе.
По видеозаписям получается, что на него фактически охотился ОМОН. То, что происходило на площади, конечно, у многих и у общественности вызвало негативную оценку. Он, как бывший военнослужащий, как морской пехотинец, пытался каким-то образом защищать людей, которые находились на площади, но не такими активными действиями, что кого-то каким-то образом там отталкивать, нападать на сотрудников. Насколько я знаю, он там пытался помочь какой-то женщине, которую сотрудники полиции схватили, начали раздирать ее на части. И, наверное, попал в поле зрения сотрудников полиции таким образом. Когда пошел штурм, насколько мы знаем, рассечение толпы, так называемое, стороны ОМОНа, там они уже всех задерживали.
В СИЗО номер 5 «Водник» вместе с Денисом находятся еще несколько фигурантов болотного дела. Илья Гущин, по свидетельству его адвоката Максима Рачковского, оказался под арестом после того, как следователь его вызвал на допрос в качестве свидетеля, а затем перевел в статус обвиняемого.
Гущин, он узнал о том, что он подозревается в совершении вот этих противоправных действий в отношении сотрудника милиции во время допроса в качестве свидетеля. Это было удобно следователю, потому что в качестве допроса свидетеля следователю не надо было вызывать защитника, хотя Илья просил, но следователь уговорил его отказаться от вызова защитника, решить это все очень быстро. Илья поверил следователю и дал согласие допроситься в качестве свидетеля. В момент допроса в качестве свидетеля Илье был задан наводящий вопрос. Якобы видно на видеоматериале, как Илья применяет насилие к полицейскому. И следователь прямо сказал: «Узнаете ли вы себя и как прокомментируете этот момент?» То видео, которое видел Илья, то есть он видел себя, да, действительно, он был на площади на Болотной, он участвовал в вот этой разрешенной властями акции, а дальше были куски из видео, когда уже происходит задержание. Там один из молодых людей со спины. Объективно нельзя сказать вообще, что это делает молодой человек. А тем более, что это Илья, это тоже невозможно сказать.
Каждый день в интернет-сети появляются ролики, записанные известными людьми в поддержку фигурантов болотного дела. Почти все выступающие говорят о том, что следствие и суды ангажированы и не ставят своей целью установить истину. А обвинения построены исключительно на показаниях сотрудников полиции. На это обратил внимание и писатель Борис Акунин, который говорил об узнике Болотной Андрее Барабанове.
Он не политический активист. Он такой же, как большинство из нас, людей, которые ходили на демонстрации из чувства протеста, потому что нам надоели безобразия, происходящие в стране. В этот день он был там вдвоем с девушкой. Они оказались в самой давке. Толпа растащила их в разные стороны. Началась драка. Я думаю, что любой 22-летний парень, когда вокруг бьют его товарищей, сохранить хладнокровие не может. Его там задержали, на следующий день отпустили. Я думаю, он стал уже эту историю забывать. Но 3 недели спустя в его квартиру вломился спецназ, схватил его. И вот уже 10 месяцев Андрей Барабанов, как опасный государственный преступник, содержится в тюрьме. Никакого домашнего ареста, никакой подписки о невыезде, никаких залогов. Он сидит. Видите ли, если бы в соседних камерах сидели под следствием полицейские начальники, которые заварили всю эту кашу, я бы сказал, это сурово, но справедливо. Суд разберется. Однако следствие ведется так, как оно ведется, однобоко. Совершенно понятно, что на суде все заранее предрешено. В результате Андрей Барабанов окажется за решеткой, а полицейские начальники останутся на своих постах и через какое-то время точно таким же образом устроят всем нам новую Болотную.
Обращает на себя внимание то, что за решеткой по болотному делу оказались люди незаурядные, образованные и не склонные к агрессии. Студент РГГУ Степан Зимин знает арабский язык, увлекается исторической реконструкцией, занимается танцами. Его девушка Александра Кунько говорит, что Степан очень скромный и спокойный молодой человек.
Степа очень спокойный. Когда я с ним познакомилась, я удивилась тому, насколько он скромный. Он располагает к себе. Степа меня поразила тем, что в свои 20 лет он достаточно разносторонняя личность и человек, у которого много хобби, незаурядная личность. Познакомились мы с ним на танцах, на парных, что уже само по себе, мне кажется, довольно необычно для молодого человека. Чуть позже я узнала, что он, помимо танцев, увлекается еще исторической реконструкцией, что он может сам вручную шить себе костюмы. Помимо этого, когда я узнала, что он знает еще и арабский язык, я была просто поражена, потому что изначально ничего подобного этому человеку не скажешь. Он не слишком многословен, достаточно тихий, но когда его знаешь, понимаешь, что в нем скрыто довольно много талантов и увлечений. Мы со Степой участвовали в соревнованиях по танцам, в 2 крупных соревнованиях Москвы. И есть записи наших выступлений. Любой желающий может просто забить в YouTube наши с ним фамилии и увидеть, как мы выступаем. Они поймут, кто вот сейчас находится за решеткой. Мне кажется, что им все станет ясно. По крайней мере, у них сложится особая картинка об этом человеке.
Депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Тетёкин неоднократно бывал в СИЗО у арестованных по болотному делу. Тетёкин отмечает, что эти люди меньше всего похожи на хулиганов и экстремистов.
Я считаю, что держать такого рода людей в заточении — это, во-первых, безнравственно, это элита нашей нации, то есть это безнравственно с моей точки зрения. С точки зрения, так сказать, перспектив самой власти, это глупо, потому что я имею большой опыт защиты политических заключенных Южной Африки во времена апартеида. Я знаю, что репрессии никогда не приводят к тому, что протестное движение идет на спад. Наоборот, люди, которые прошли через заточение, они укрепляются в своих убеждениях, они становятся более прочными. Таким образом, нынешняя власть фактически сама выковывает будущих лидеров сопротивления. Это самое слабое, что можно сказать, это глупейшее поведение власти.
Акция в поддержку всех обвиняемых по так называемому болотному делу «Один день, одно имя» началась 6 апреля и продлится до 6 мая, когда исполнится ровно год со дня событий на Болотной площади. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Скандал недели. Активистки движения «Фемен» устроили акцию на промышленной ярмарке в Ганновере, когда ее осматривали канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин. В тот момент, когда главы государств стояли у стенда компании Volkswagen, несколько девушек, которые находились среди журналистов, прорвались за ограждение, разделись по пояс и призвали Владимира Путина надписями на своих телах убраться на три известные буквы. Вот что сказала Радио «Свобода» активистка «Фемен» Александра Шевченко.
Я думаю, Путин дался не только нам, Путин дался всей планете практически. Он успел нагадить не только своим собственным российским гражданам, но и всему миру. Поэтому, если ты здравомыслящий человек, который не боится высказывать свое демократическое мнение, то это твой долг — прийти и высказать ему это в лицо. Мы лаконично высказали, чего хочет весь мир, чтобы Путин ушел. Лучше вот именно конкретно туда, куда мы его послали.
Неприветливо встречали Владимира Путина и в Нидерландах. О том, что пишут об этом блогеры, расскажет в обзоре «Сетевые разговоры» Ольга Серебряная.
В начале недели едва ли не самым популярным в Фейсбуке были перепосты фотографий, распространенных российским отделением правозащитной организации Amnesty International. В связи с визитом российского президента центр Амстердама был опутан по заказу Amnesty желтыми заградительными ленточками с призывом не пугать Путина панк-группами, гей-пропагандой и критически настроенными журналистами. «Сохраните эту зону свободной от прав человека», — умоляли ленточки. О том же просили плакаты, разъезжавшие по каналам на лодках. Вечером в городе прошел митинг протеста, который по антуражу больше напоминал гей-парад. Вот впечатление его участника, Марка Кагана.
«Все одеты в радужные цвета, много разноцветных париков, флагов, воздушных шаров, со сцены веселая танцевальная музыка. Около входа на митинг трансвестит, одетый в русском стиле, давал интервью. Митинг прошел на набережной по другую сторону пролива от Морского музея, где ужинал Путин. К сожалению, окна, выходящие на пролив, в музее были закрыты, да и сам музей довольно далеко. Его видно на фотографии сверху, так что ужинать Путину помешать не удалось. Под конец митинга ребята с местного молодежного канала спустили на воду лодку со статуей двух целующихся мальчиков. Пародия на классический голландский сувенир «Целующиеся мальчик и девочка». В 8 вечера митинг закончился, народ начал расходиться. Самые идейные поспешили ко входу в музей, чтобы встретить Путина после ужина. У музея мы наткнулись на кордон в 100 метрах от входа, состоящий из угрюмых полицейских, одного автозака и конной полиции. Видимо, полиция опасалась, что вся тысяча ЛГБТ-активистов рванет на штурм. Через полчаса большинство народа разошлись, нас осталось от силы 100 человек. Нас, видимо, сочли безопасными, убрали конную полицию, подпустили где-то на 50 метров от входа в музей. Активисты раздали всем свистки, и когда в районе 21-го Путин наконец-то появился, его встретили свистом, густым недовольным гулом и криками «Путин гоу хоум! Путин гоу хому!». Русскоговорящая часть протестующих добавила «Путин вор» и «Не забудем, не простим».
В преддверии визита российского президента в голландской газете «Телеграф» появилось сообщение о том, что Путин может заехать в город Ворсхотен на западе страны, где его дочь Мария живет с подданным Нидерландов Йоритом Фаасеном. Голландские журналисты напомнили историю о том, как в ноябре 2010 года Фаасена избили на Рублево-Успенском шоссе охранники банкира Матвея Урина. Конфликт произошел из-за того, что находившийся за рулем BMW голландец чуть не столкнулся с машинами Урина и его телохранителей, которые выехали на шоссе, не уступив ему дорогу. Впоследствии Урин лишился 5 банков и был приговорен к 7,5 годам колонии за мошенничество на сумму 16 миллиардов рублей. Никакой официальной реакции на эти сообщения со стороны российского президента, разумеется, не последовало. На дело Навального о хищении леса, которое в среду начнет рассматривать Кировский суд, сеть смотрела печально. Тональность обсуждения задала колонка Юрия Сапрыкина на ленте.ру, где тот описывает происходящее вокруг Навального в логике кошмарного сна, про который, заранее знаешь, чем он кончится, и от невозможности что-либо изменить, становится жутко и тошно. Уже и сейчас хорошо понятно, что будет, если суд закончится для Навального тюрьмой.
По Фейсбуку расходится отчаянный статус. Если и сейчас мы не выйдем на улицы, грош нам цена. На следующий день город перегорожен полицией и бронетехникой в связи с парадом и праздничными мероприятиями. На бульварах за несанкционированную прогулку задерживают несколько сотрудников русской службы «Радио Свобода». Через месяц суд высшей инстанции уменьшает срок наказания на год, оставляя обвинительный приговор в силе. Ночью кто-то кидает бутылки с зажигательной смесью в окна Верховного суда. По делу о попытке поджога в течение месяца задерживают 18 анархистов. Журнал GQ печатает фотоисторию о том, как живут после приговора жена и дети. Новая газета, Esquire, Большой город и далее по списку печатают интервью, переданные адвокатами из колонии. Редакторы жалуются, что с каждым месяцем интервью собирают все меньше лайков.
В поддержку Алексея Навального в сети создана специальная группа. Запущена акция «Дело против Навального – это дело против меня». Есть инициатива по краудфинансированию отправки всех желающих в Киров, где пройдет суд. Так или иначе, все это пока не продвинулось дальше риторики, образцово представленной, например, в Фейсбуке Ольги Романовой.
Можно любить Навального, можно ненавидеть Навального, можно не знать, кто это, но нельзя между делом смотреть, как его просто так сажают. Я много уже лет наблюдаю вблизи, как беспринципные следаки, тупые прокуроры и трусливые судьи сажают в тюрьму невинных людей, разрушая жизни, семьи и страну. Не думайте, что это кино. Не думайте, что вас это не коснется. И не спрашивайте, отчего у нас страна такая. Вы сами виноваты. За это вас и посадят.
Все бы так и утихло до 17 апреля, если бы в пятницу «Известия» не напечатали интервью с пресс-секретарем Следственного комитета Владимиром Маркиным, полностью посвященное делу Навального. Интервью Маркина «Известиям» прокомментировал адвокат Алхаз Абгаджава.
Слова Маркина о том, что очередной жулик выведен на чистую воду, а также Навальный может продолжать бороться с коррупцией на зоне, опубликованные в средствах массовой информации вполне могут образовывать состав преступления, а именно вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Часть 3, статья 294 УК РФ. А знаете, почему Маркин не думает, что он вмешивается в правосудие? Потому что они уже давно решили для себя, что основной целью уголовного правосудия является вынесение обвинительного приговора по поступившему в суд уголовному делу. А то, что суд должен вершить правосудие и при необходимости выносить оправдательный приговор, они вспоминают только в исключительных случаях, например, когда нужно оправдать людей, виновных в смерти Магнитского.
В связи с грядущим процессом над Навальным Борис Акунин обратился в ЖЖ к жителям Кирова.
Господа кировчане, неважно, как вы относитесь к Навальному, к Путину, к политике, главное, не упустите шанс прикоснуться к истории. Она будет происходить у вас на глазах, рядом. Не проспите. Ходите на суд и на все публичные акции. Просто посмотреть. Пишите про то, что увидите в соцсетях. Снимайте фото и видео. Все запоминайте. Будете внукам рассказывать.
Безобидная акция «Тотальный диктант» вызвала в этом году скандал. В качестве текста для добровольного бесплатного диктанта для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов России и мира, в этом году выбрали отрывок из сочинения Дины Рубиной. Первый, примерно с месяц назад, высказалась обозреватель «Комсомольской правды» Ульяна Скайбеда. Ее смутило, что, цитирую, «русскому языку нас учит гражданка Израиля Дина Рубина». Конец цитаты. Позже выяснилось, что великодержавный порыв молодой журналистки подхватил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, заменивший текст Рубиной отрывком из сочинения писателя Василия Пескова о жизни и творчестве местного ульяновского художника Пластова. Решение ульяновского губернатора, в свою очередь, поддержал Союз писателей Российской Федерации. Вот отрывок из заявления этой почтенной организации.
Удивляет страна пребывания писательницы. Дело не в национальности, но мы не думаем, что вполне уважаемые высокоталантливые российские, татарские, башкирские, якутские и карельские писатели с легкой душой взялись бы за текст русского тотального диктанта в стране, где еще живут и работают величайшие носители русского языка, такие как Валентин Распутин, Виктор Лихоносов, Владимир Личутин, Петр Краснов, Алексей Иванов и другие. Думаем, что даже такой уникальный и неповторимый русский писатель мирового имени, как Анатолий Ким, будучи корейцем по национальности, остерегся бы браться за тотальный диктант. Мы уверены, что никогда за тотальный диктант не взялись бы в присутствии Личутина или Распутина глубоко уважаемые и талантливейшие наши русскоязычные казахские писатели, такие как Алжас Сулейменов или Ролан Сейсенбаев, киргиз Чингис Айтматов, молдаванин Ион Друцы, грузин Гурам Панджакидзе. Почему в страну Валентина Распутина и Виктора Лихоносова, Владимира Личутина и Владимира Кострова звать на диктант по русскому языку писательницу, родившуюся в Средней Азии, проведшую там детство, а затем переехавшую на свою историческую родину, Израиль, ни дня не прожившую в самой корневой России? Откуда у нее глубокие корневые корни русского языка? Вряд ли ее допустили бы к диктанту по ивриту в родном Израиле, несмотря на то, что она издавала этот язык на экзамене, принимая гражданство.
Все поддержавшие длиннобородых почвенников свой антисемитизм, разумеется, отрицают. Но мотив у многочисленных комментариев один. «Живешь в своем Израиле, вот и живи, не высовывайся, у нас своих писателей хватает». Даже преизбыток. Потому что новые-то появляются, а старые никуда не исчезают. Особое удивление в Фейсбуке у людей относительно молодых вызвало само существование Союза писателей Российской Федерации. Социолог Антон Карпов интересуется возможными мотивами ее членов.
А Союз писателей России – это те, кто сердится, что кроме их книг продаются другие, которые рассчитывали, что их будут рекомендовать для школьных сочинений, и они будут безбедно жить на роялти? Оказалось, вон оно, как все иначе.
Пожалуй, лучший текст на эту тему написал автор книжного блога на сайте Новосибирского городского портала Владимир Иткин.
И ладно бы только бородатое братье махало своими портянками, но нет, обычные люди то и дело говорят. Но есть же классика, Толстой, Достоевский, почему их не читать? Во-первых, дело вкуса. Хотите, пишите диктант, хотите, не пишите, никто не заставляет. Во-вторых, язык меняется, и синтаксис XIX века не всегда может служить образцом. В-третьих, когда уважаемые поборники нравственности и Святой Руси перечитывали Толстого и Достоевского. В-четвертых, в чем конкретно Рубина-то виновата? И, наконец, самое гадкое. Люди вправду считают, что израильтянка Рубина не имеет права участвовать в негосударственном мероприятии. По сути, это абсолютно то же самое, как если бы незнакомец пришел ко мне домой и сказал: «Как ты можешь слушать «Эй, Джуд», где Маккартни прошептал: «Оу, fucking hell, ты же живешь в стране великого Чайковского». Очередное подтверждение, что главная проблема России не столько в Путине и коррупции, сколько в полном отсутствии границ. «Я без зазрения совести могу залезть в твой мир, ты в мой». Частная собственность, и душевная, и материальная, не имеет ценности. Результат – тотальное чувство неполноценности и одновременно высокомерного превосходства, а также того, что тебе все должны.
Обзоры «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода». 8 апреля скончался бывший главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов. Бекетов был одним из самых активных защитников Химкинского леса, автором многих критических публикаций о деятельности властей Московской области и Химок. Ему неоднократно угрожали. В 2008 году была взорвана его машина, а через несколько месяцев он сам был жестоко избит и остался инвалидом. Несколько лет к нему не возвращалась речь. Дело об избиении Михаила Бекетова так и не было раскрыто. В эфире «Радио Свобода» коллегу вспоминала редактор сайта «Защитников Химкинского леса» Алла Чернышова.
Разумеется, все знают, кто заказал это нападение, потому что все знают, с кем Михаил конфликтовал, кого он критиковал в своей газете «Химкинская правда». Газета была очень смелая, учитывая тех людей, которые сидели на тот момент в химкинской администрации и которые просто использовали бандитские методы для расправы со своими оппонентами. В общем-то, конечно, это был человек бесстрашный, таких редко встретишь. И он достаточно жестко критиковал главу администрации, писал также жалобы, не только издавал свою газету «Химкинская правда» с 2007 года, писал жалобы в различные правоохранительные органы. И абсолютно все, я не буду, конечно, называть фамилии, чтобы не подпасть под новый закон о клевете. Но мы все знаем этого человека, который, скорее всего, заказал покушение на Михаила. Фактически они его убили. Это же не естественная смерть, а это фактически просто было отсроченное убийство. Потому что Михаил, он был очень сильным, очень здоровым, крепким человеком, очень ярким таким, из которого, можно сказать, била энергия. И он прожил, я думаю, очень долго. Его убили.
Редактор сайта защитников Химкинского леса Алла Чернышова. В заявлении Международной правозащитной организации «Репортеры без границ», опубликованной после смерти Михаила Бекетова, говорится, что он был символом России, которая борется, символом гражданского общества, которое поднялось в последний год, чтобы потребовать уважения к себе. Сегодня как никогда важно, чтобы нападавшие на него предстали перед судом. «Мы требуем правды», — пишут правозащитники. Программа «Итоги недели Радио Свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».